иранцев поверх барьеров.
Турция — исламская страна, поэтому не приветствуется там распитие алкогольных напитков. Поэтому, по крайней мере, вид делается, что никто не пьет. Хотя, конечно, в ресторанах, особенно в стамбульских, всегда будет стоять табличка на входе, приносит ли алкоголь или нет. Чаще в самом центре, конечно, с винной картой, да, эти ресторанчики. Чуть подальше, конечно, невозможно что-то найти. Хотя есть обычные супермаркеты, в которых есть обычные винные отделы, где вы все можете найти. Турки, повторяю, они делают вид, что они не пьют.
Алкоголь в современной Турции. Пьют ли турки не только чай, но и напитки покрепче? Об этом во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем оператора и режиссера Ирину Уральскую. С ней разговаривает Тамара Леленкова.
По своему складу характера я вообще люблю работать постоянно с каким-то режиссером. Я просто привыкаю, я этого режиссера чувствую, мне кажется, я понимаю, о чем он думает, что он хочет. Вот я работала с таким режиссером, как Станислав Марков. Мы с ним сняли 3 картины. Одна из картин была достаточно успешной. Это «О, маркиза де Сад». Считался это первой эротической картиной в Советском Союзе. Это были годы перестройки, был взрыв, потому что долго-долго под запретом была эта тема. Порнография считалась уголовно наказуемой по тем временам, и возникли споры, что такое порно, что такое эротика. Это было очень смешно, потому что я была еще девочкой, юной совсем, и вдруг я снимаю эротическое кино, все очень опытные, значительные люди, операторы, режиссеры, цветоустановщики, лаборант, ну все, вся студия, вдруг зал АТК набивался на просмотр материалов. Я просто заливалась краской сразу, потому что это было очень стыдно, когда твой материал смотрела вся студия.
Все, что нам кажется по первоначалу непристойностью, на самом деле имеет в своей основе чисто человеческое. Порнографии нет. Есть только уровень культуры зрителя. Эротическое искусство совсем никого не должно пугать. И никаких плохих чувств оно не вызывает у правильно воспитанного, здорового, прекрасного, веселого и умного человека.
Вот я, например, 8 лет назад влюбился, причем взаимно. И моя девушка начала со мной играть. Ну, такие типичные женские игры. Когда два человека, единственный возможный вариант, Бог собирает, сводит. И здесь важно не испортить отношения, а взаимопонимание. А женщины, как правило, считают, что любовь получается от задевания мужского самолюбия. Это типичная женская ошибка, и из-за нее все беды и проблемы. Мы пишем, ну что, какие главные женские установки? Для того, чтобы получилась любовь, нужно как можно сильнее задеть мужское самолюбие и как можно дольше не давать.
Главное – первый половой контакт. Если она в первом половом контакте его убьет, уничтожит его мужское самолюбие, он еще сам не знает, что это такое. Ну, не может он сейчас в данный момент, ну, не знает. То все, он в конце концов, это будет полный, это будет жена-ненавистник, это будет, ну, я не знаю кто.
Маркиза де Сад. Маркиза де Сад.
Я никогда не говорю режиссеру нет, я этого не могу.
Рассказывает Ирина Уральская.
Для меня такого слова не бывает. Я всегда найду возможности все-таки снять это. Для меня всегда важно было чувствовать то, что режиссер хочет. Я себя ставлю на его место. Очень сложно сформулировать словами, что ты хочешь. Надо просто почувствовать. Я говорю, ты даже можешь просто думать. Вот ты думай. И мне этого достаточно, потому что можно, собственно, считать эти мысли. Я по-своему, конечно, представляю его мир. Тоже питаюсь от его идеи, пытаюсь сама что-то придумать. И мне кажется, это достаточно близко. Как правило, всегда был материал, который был вот 100% попадание. Оператор вообще не должен считать, что он прав. Потому что даже на экране ты видишь, что «а ведь ты ошибался». Я бы считала, что этот кадр был совершенно в кассу, что называется, вот 100%, а он оказался ненужным. И то, что мне казалось плохо, оказалось нужным. Как супружество, наверное, в какой-то степени. Когда ты вынужден приспосабливаться, когда ты должен притираться к человеку, это хорошо по молодости, но когда ты уже дальше, ты уже устаешь от этого. Но по большому счету, если у тебя есть драйв от этой работы, ты не представляешь себе иначе свою жизнь, просто не представляешь. Это так же, как дышать воздухом. Я не могу не снимать. если мы говорим о том месте, где мы живем, о своей родине, даже если ты говоришь про плохие стороны этой жизни, которых очень много, надо говорить об этом с болью. Вот эта позиция режиссерская, она для меня принципиальна. Это мы снимали фильм «Волопаевский», история людей, которые работают на шлакоотвале. Клондайк – это место, куда сваливают ферромарганец, чья стоимость, даже будучи в шлаке, очень высокая. Они его собирают и сдают. При этом это очень опасная работа. Когда люди копаются, они вырывают тоннели под землей, эти тоннели обрушиваются, и людей засыпают.
Вот мой внук написал сочинение. «Мой город. Я люблю наш город, особенно Клондайку. Так называют наш шлакоотвал. Там очень интересно. Там много моих друзей. Мы туда ходим после уроков и выходные. А мой дедушка работает там начальником. Мы собираем там ферромарганец. На горячем участке всегда тепло, даже жарко. Когда мы с папой ходили работать с ночевкой, то даже варили себе там картошку.
В шлаке есть много ферромарганца. Мы его называем Ферик. Он тяжелый и стоит много денег.
Я вот повар основной, а приходится рыться здесь. Получится, значит, накопаем. Нет, значит, все. Сегодня просто у нас удачливый день. Нет, вы представляете, вот такой вот камушек, он же ведь весит очень много. Это очень тяжело. Это вот за эти 2-3 часа выматывал до такой степени, что и дома руки отпускаются уже, все болит. И голова очень сильно болит. От эфира вообще же болезни страшные идут. И горло болит, и головная боль начинается.
Очень радиоактивна?
Да. Она очень сильно радиоактивность. Вообще завышена она здесь. У нас же вообще здесь весь Алапаевск практически радиоактивный. Очень большая смертность. Вот с 40 лет, 30 лет, вот с 20 считай. За день даже бывает, вот на кладбище уносят по 6-7 человек. Сами по себе, конечно, мафия. Они, ну как это объяснить, пока начальство есть, и люди туда не ходят, боятся, потому что эти все-таки следят за этим порядком, все. А когда начальство уходит, творятся вот эти вот все дела. Были люди такие, что даже вот он, посмотришь, на него вроде бы директором работал на предприятии. А посмотрели, а он сам же тут же рыл. И обыкновенно, как кажется, потом в результате алкоголик.
На Клондайке много народу, и работать очень весело. Один день мы работали на мокром, на болоте. Здесь тоже интересно промывать ферик, как золото. Когда солнце, то он очень блестит, только там сыро и холодно.
Когда надо, вот так я раз выпивку куплю, а на нервах вся сижу-то, выпью тихонько, вот, когда одна пью, у меня, читаю, в ночью выпью, да, на утро у меня остается еще. Огонь и воду прошла, и под ножик попадала, и всяко, все равно живая. Я инвалидка с детства, на работу тоже нигде меня не принимают, живем вот на фериках. Ну, а вчера я забрала 2,5 килограмм, так считай, вчера 2 булки хлеба купила. Что-то жить-то надо на что-то. Пенсия у меня невелика. Сегодня, считай, получила, сегодня истратила. Да у меня такая судьба, я вертюсь, кручусь.
Вот здесь вот моего внука и задавило. А было ему всего 12 лет. Да тут только не моего внука, тут погибло много людей. Тут, можно сказать, не только шлаковый отвал, а тут кладбище человеческих душ. Вот.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера и оператора Ирину Уральскую.
Фильм тоже имел много премий на фестивалях. На «Сталкере» вот он взял главный приз.
Но ведь приз, как правило, получает режиссер.
Чаще всего, да. И для меня это важнее, потому что чисто операторский приз, на самом деле, он не создает у тебя приятных ощущений, но оператор работает на картину, прежде всего.
Насколько отличается операторская работа документального кино на телевидении и игровое кино?
Ну, мне приятнее работать в документальном кино. Физически значительно сложнее, конечно. Это мне просто ближе. Ближе вот этот экстрим, ближе вот трудности, которые мы преодолеваем. Мы снимали, когда каникулы, с Мариной Разбежкиной. Была история очень экстремальная. Мы ехали в тайгу, ехали туда на КамАЗе. Вахтовка, которая могла пробить дорогу сквозь тайгу, сквозь снега, она все равно не смогла, она потом провалилась, ушла под лед. И мы остались фактически отрезанные от мира, без рации, без всего. И люди заболели там тяжело. Марина заболела. Там тяжелая была история, и все достаточно мужественно это выдержали, потому что надо было выбираться из тайги. Был март месяц, шел постоянно снегопад, нас просто замело там. И тогда мы просто на свой страх и риск стали выбираться на буранах. Этот весь путь, который мы проделали потом. Чудом, конечно, все-таки мы спаслись. Но вот это состояние, оно до сих пор у каждого из членов экспедиции, никто это забыть не может.
Но тут еще такой серьезный момент, вот то, что касается и героев, и обстоятельств, в которых их снимают, все-таки самой потом трудно, наверное, внутренне восстанавливаться.
Я согласна абсолютно. Живешь тем иногда полгода, год. Даже это иногда раздражает, ты на другую картину уже уезжаешь, а все никак не можешь забыть. То время, которое ты пережил, тех людей, с которыми ты общался, они у тебя перед глазами стоят. Это тоже еще один момент, достаточно трогательный в нашей профессии. Прежде чем мы снимаем героя, мы должны с этим героем житься. Этот герой должен нас полюбить. Он должен к нам привыкнуть. Он не должен нас ни бояться, ни стесняться. Но когда взрослый человек... Ну, тут понятно. А когда ребенок, это немножко тяжело, потому что они же не понимают, что потом мы уедем, что потом мы их оставим. Поэтому это очень было тяжело. До сих пор я вспоминаю этого Алёшу, который к нам очень привык. Если бы он не привык, конечно, мы бы не сняли то, что мы сняли. Фильм «Место» Аркадия Когана. Там есть совершенно замечательный момент, когда наш любимый мальчик Алёша, которого все считают олигофреном, потому что отец алкоголик был, а он абсолютно блаженный. То, что он говорит... А он почти ничего не говорит, потому что он не может говорить. И вдруг он говорит такие вещи совершенно удивительные. Есть эпизод, когда они сидят с отцом, и отец пытается его учить говорить. Такой алкаш старый. Он смотрит на небо и говорит, а что на небе есть?
Солнце есть?
Есть.
Ну вот, надо говорить солнце.
Солнце.
Вот. Луна есть?
Есть.
Ну вот, надо тоже говорить.
Луна есть.
Вот.
Так, все?
Ну, еще что? Еще что есть там? А?
Бог.
И отец так испуганно на него озирается, потому что его никто этому никогда не учил и не объяснял.
Рассказывает Ирина Уральская.
Я человек, который пристрастен, скажем так, к ситуации реалити. То есть я могу снимать кино изнутри только, вот как режиссер. Как оператор, да, я могу находиться над этим, но все равно я погружаюсь. Но меня не очень это обязывает. Это манера, когда ты вдруг погружаешься, живешь с этими людьми, проживаешь часть их жизни, ты становишься таким же, и ты видишь это все изнутри. Для меня эта ситуация ближе. Вот если бы мне это удавалось по времени, я бы снимала как режиссер кино. Именно поэтому не снимаю, поскольку очень сильная занятость как оператора, и я понимаю, что я не могу посвятить год-два своей жизни данной теме, уйти в нее и снять кино. А без этого кино хорошего не получится. Это мой взгляд. Мой взгляд как режиссера. Я считаю, что, конечно, режиссер — это профессия очень ранимая, потому что у тебя есть обязательства перед героем, у тебя есть обязательства перед тем, что ты хочешь сделать. Режиссерская профессия не совсем подразумевает нормальное восприятие мира. Как правило, режиссеры, они немножко все сумасшедшие. Я была вся востребована как оператор. И мне не надо было быть режиссером. Ну, наверное, такой потребности яркой не было, что прям вот надо снимать как режиссер. Мне главное, чтобы фильм был значим, то есть чтобы его судьба сложилась. Чеченский фильм наш. К сожалению, конечно, не выйдет на экран, я так понимаю. Хайбок фильм мы снимали в Чечне. Жили не очень легко, но тут все так живут. Действительно, не было ни горячей воды, не было ничего, мы жили в вагончике. Но это нормально. Были сложности только в том плане, что очень сложно проехать куда-либо, потому что заминирована земля, хочется передвигаться более свободно. Хотела снять с вертолета, и Панкейское ущелье хотела снять. Они не могли нам обеспечить ту безопасность, которую гарантировали. Вот если они могли нам обеспечить, они соглашались. Если не могли, они говорят, ребята, извините, мы не можем. это история, которую, скажем так, не приветствует наша официальная пресса, о поселке Хайбах, который сожгли во время Великой Отечественной войны советской НКВД, когда переселяла чеченцев из гор. И мы как раз искали этих людей.
Я Гая Саламат Жанрлевич, уроженец села Хайбах-Нашха, Урус-Мартанского района. Из семьи Гаевых пострадали 14 человек, были заживо сожжены. Жертвы депортации села Хайбах на примере одной фамилии Гаевых в 1944 году. Гаев, 108 лет, Гаев, Сари, жена, Хату, 108 лет, Гаев, Марьям и так далее. 14 человек заживо сожжено.
Конечно, депортация была страшным актом. Дело даже не в том, что чеченцы были депортированы. Дело в том, что они были депортированы за измену родины, что самое было страшное для чеченцев.
Саннахум нах шику яри, 44-й год, нах бога бубага бэл, шику яри. Был уполномоченный дагестанец, который предупредил его, сказал, что будет депортация. Единственное, что его спасло, он продал крупный рогатый скот, а деньги отдавал этому дагестанцу. Успел он кое-что сделать.
Бабушка тогда училась в первом классе. И в обычный день, когда полпятого они спали, в дом ворвались солдаты и им кричали: «Выходи, выходи на собрание!» И когда они к речке пришли, было очень много народу.
Учитывая бездорожье, учитывая отдаленность горных районов, учитывая, что в этот момент выпал огромный снег метровый в горах, особенно в Голончорском, Итумкалинском, Шароевском районах, что так просто быстро решить эту задачу не удалось.
И вот тут в селе Хайбах оттуда дальше транспортировать возможности не было, и поэтому акции шли там.
Старых, маленьких.
Причиной является то, что они пешком идти не могли.
И почему такое большое число людей оказалось собрано в этом месте? Потому что многие родственники отказались покидать своих родителей.
Те родственники стариков и больных не хотели оставлять их больных и нездоровых одних, и они тоже остались с ними.
Любой гость, он должен полностью обеспечить ему безопасность гостю и обеспечить ему пищу и лучший постель для гостя. Если вы даже будете его держать, лучший постель, лучшая комната, самое лучшее обеспечение я должен обязан.
А сам должен как зять стоять у двери.
У двери я должен стоять, обеспечить безопасность гостя на кушение.
Нет, лучше мы поедем.
Им обещали, что их обязательно переместят, что все будет нормально. Чтобы люди не беспокоились, всех успокоили.
За вами приедет, прилетит самолет, мы на самолете вас увезем.
Ну, было снег, холодно было, а сказали, кто хочет пойти в старый сарай.
И в этот сарайчик они притирку все сели.
Люди были, я подчеркиваю, как селедка забиты вот в этот клуб, в эту конюшню.
Потом закрыли дверь на засов, закрыли.
И потом была команда поджечь.
Их обманом загнали в сарай и сжигли.
Их сожгли.
Их сожгли и всех сожгли.
Я нарисовал горы и лошадь, которую везут умершие люди. Это ок, это заяц, это медведь.
Почему они тут
ходят? Они голодные, потому что там могут оставить умершие люди и их съесть.
Я нарисовал горы и изрываются башни. И еще я нарисовал машину, две грузовика. Людей везут сжечь.
Когда подожгли это место, а были люди, которые это видели, напор вот этих 700 человек был настолько сильным, что вот как только этот пожар начался, вот под этим напором, вот, даря друг друга, часть людей вырвалась из этого помещения. В этот момент была дана команда со всех сторон огонь.
Расстреляли их с автоматов, расстреляли, завалили двери, ворота завалили, и там же они погибли все.
Моя прабабушка, то есть бабушка моей бабушки тоже сожгли, и 18 братьев, двоюродных братьев и сестер тоже сожгли. Когда его дядя по матери выбежал, он выбежал с горящей спиной, когда он выбежал, солдаты увидели его и пулеметом обстреляли.
Барагатоги начал, всего обитать, ты казанок чечет, ты нянчая кахан, я лаяц кезик бен, лахахай дюзал нам.
День траура, Чечня моя скорбит, о усилении народа и поныне, о неотомщенном всех, кто был убит, то навсегда остался на чужбине.
Совершенно секретно наркому внутренних дел СССР, товарищу Лаврентию Берия, только для ваших глаз, ввиду нетрастабельности и в целях неукоснительного выполнения в срок операции «Горы», вынужден был ликвидировать более 700 жителей местечки Хайбок, полковник Гвишиани. Грозный УВД Гвишиани за решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайва вы представлены к правительственной награде с повышением звания. Поздравляю наркома внутренних дел СССР Берия.
Передача из цикла «Документальное кино» режиссера и оператора Ирину Уральскую представляла Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.